Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Все, мы подключены уже. Итак, мы продолжаем Бхагавад-гита, как она есть, чтение и обсуждение. Большей частью даже я не читаю комментарии, а скорее пересказываю то, что я читал или помнил по тексту. Мы что-то мы также зачитываем с комментариями Шрилы Прабхупады. Это произведение, оно становится объемным. То есть такая, в общем, видите, солидная такая книга. Может быть, для тех, кто не привык читать много, кажется, большой объем. Сами тексты, довольно короткая информация, ее можно прочитать, не прерываясь, может быть, за час-полтора, не спеша. Но комментарии необходимы применительно к каким-то месту, времени, обстоятельствам. В Бхагавата-пуране говорится, что если духовный учитель, наставник или духовный лидер, сюда может относиться отец и мать тоже, дают наставления из священных книг, то есть возвышенные наставления, не согласовывая с местом, временем, обстоятельствами, или не зная, как это применить, то в результате становятся врагами своих учеников. То есть такой серьезный момент подчеркивается, что очень важно научиться применять знания. Знание, которое неприменимо, оно отбрасывается. Поэтому мы видим, что сегодня священные писания, они... Ну, как бы не является настольная книга для многих людей, потому что не знают, как применить то, что написано там, в разные времена написано было, в разных культурах. И не все понятно, конечно же. Кому-то не хватает веры, кому-то не хватает глубины знания, кому-то достаточно фанатичной веры, кто-то думает, достаточно просто науки, не нужно вообще верить во что-то потустороннее, пока мы это не увидим. То есть, ну, нужно применять, потому что священные книги, они выше понимания человека, они услышаны свыше, и только применяя на практике, можно вообще понять, о чем речь идет. Это сравнивается с лекарством, которое мы можем не понимать, его состав, его действие на организм человека, но принимая, мы чувствуем, что болезнь уходит. Ну вот, таким образом мы должны что-то принимать на веру, но... Применяя, мы должны убедиться, что это истина. Ну и сегодня у нас мы продолжаем 7 главу «Познание Абсолюта». «Познание Абсолюта», текст 16. 15 текст, он был посвящен, описывалось 4 типа людей, праведных. Нет, наоборот, неправедных, грешников. А сегодня 4 типа праведников будет описываться. Напомню, что 4 типа людей обращаются к Богу искренне, 4 типа людей никогда к Нему не обращаются. Мы уже с вами прочитали 4 типов грешников. Их здесь называют душ критина на санскрите. Душ крита, крита, критина, крита означает действие, деятельность, творение также крита. Крита шакти, это энергия творения. А душ — что-то плохое, ужасное, нехорошее что-то. То есть что-то творят плохое эти люди. В мыслях они могут это делать, в поступках они могут делать это хитроумно, очень тонко, под видом благочестивой деятельности. И здесь вот они раскрывались в 15 тексте, их суть, этих 4 грешников, которые не обращаются к Богу искренне. И можно взять это за критерий. В данном случае можем не распознать, собственно, грешника. Они могут выглядеть и поступать как хорошие люди. Ну, так на вид может казаться. Большинство людей мы видим, ну, нормальные, хорошие люди. И почему же не грешники? И вот симптом главный в том, что они не обращаются искренне к Богу. Значит, там есть запас греховной деятельности, который выражается в сомнениях, в скепсисе, в недоверии, в высокомерных качествах, которые не позволяют человеку склонить голову перед высшими силами. Это запас душ кретина. Это, значит, деятельность какая-то была, и она теперь препятствует как бы процессу. И здесь четыре типа су кретина. Чатурвида баджанте мам джана су кретино джана арто джигьястур артха артха артарти Яни Чамара Таршаба. Четыре типа людей. Олуши из Пхара. Четыре вида праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатства, любознательные и те, кто стремятся постичь абсолютную истину. Четыре типа праведников. Сукритина, они делали что-то очень хорошее. В соответствии с писаниями хорошие. Есть человеческие понимания, недостаточно. У нас обычно смешанное понимание плохого и хорошего в чистом виде практически не встречается у людей, вот ясного представления о плохом и хорошем. В чистом виде это понимают реализованные души, которые могут отличать ясно материю и дух, только для них открыто вот окончательное представление о добре и зле. Потому что добро — это дух, и материя — это зло. И в смешанном состоянии, вот в условленном состоянии, сложная картина, может быть, как разобраться. Мы в жизни видим на практике, что добро иногда превращается вдруг во что-то неправильное, а то, что мы считали неправильным, вдруг становится правильным. И так продолжается постоянно в этой мире вращение. В гунах материальной природы они смешаны добро и зло. Поэтому здесь сукритина означает люди, которые делают на самом деле добро. Не в смешанном виде, никак они понимают, ошибаясь, а опираясь на священные книги, тексты, где это добро представлено в вечных принципах, неизменных. Всегда это хорошо, и есть те вещи, которые всегда плохие. Их, наверное, нужно различать. И есть осознанная благочестивая деятельность и неосознанная. Благочестивая деятельность. Человек, который делает это осознанно, он выше, чем тот, кто делает неосознанно. Но если кто-то видит пример благочестивой деятельности, он может подражать этому неосознанно, как дети это делают. Они подражают и плохому, и хорошему, глядя на поведение взрослых. Как я помню, в юношестве я ходил в спортивную школу, и как обычно в юношестве мы идеализируем старших. Для меня тренер был таким идеалом. Молодой, красивый. Был идеального телосложения гимнаста. Был красавец просто. Мы были все в него как влюблены, как нашего лидера идеала. Слушали каждого слова. Все даже стали учиться лучше в школе. И что он говорил, что вы не будете заниматься гимнастикой по-настоящему, если не будете хорошо учиться в школе. Он учил, как питаться, как одеваться, как соблюдать чистоту. Во всем он для нас был учителем. Так мы смотрели на него, раскрыв рты вообще. Герой. И подражали. Все, что он говорил, мы принимали за истину, подражали. Обычно он говорил хорошие вещи какие-то, полезные для нас. Для здоровья, для успеха. И вот этот идеал, я помню, был разрушен за одну минуту. В моей жизни, так я говорю, что были подростки, категоричный народ. Они идеализируют, потом также резко могут отвергать, они могут сильно расстраиваться, увидя какой-то недостаток, и как бы рушится жизнь, кажется им. То есть они еще не имеют опыта или мудрости, но вот категоричный народ. И вот я был в этом возрасте категоричности. И он нас учил быть трезвыми, не курить, вот избегать вот этих плохих вещей или дурных слов. То есть он был таким моралистом. Но однажды вечером я видел его мертвецки пьяным на улице. И вот за эту секунду, вот как только увидел, минута буквально, за минуту у меня прошла такая работа в жизни, которая никогда раньше внутренне не была работа. Мне пришлось переоценить все. Свою веру, свои убеждения, свои идеалы. Я, конечно, потерял интерес к спорту после этого. И по каким-то взрослым меркам, бывает, говорят, бывает, случается. Но вот с точки зрения как бы подражания, когда мы уже подражаем кому-то, идем за кем-то, выбираем кого-то лидером, становится важна каждая деталь его поступка. Вот тут ответственность есть. И вот Сукритина – это как бы лидеры общества. Они делают хорошие вещи. И важно им оставаться в этой роли до конца, чтобы не вводить в общество беспокойство, сумятицу в умах, вот эти разочарования. Например, если мы следуем духовной культуре, то там будут принципы, регулирующие принципы, которым нужно следовать. Каждому, кто серьезно хочет изучать духовную культуру, науку. Это первый принцип, это отказ от мяса, рыбы, яиц. От всех интоксикаций, это пожизненные принципы. От азартных игр, черного бизнеса также. И незаконный секс. То есть секс вне брака, он запрещается. И вот эти критерии нужно беречь, говорится, береги честь с молоду. Вот именно вот эти моменты, но они пятна бросают на нашу репутацию. Если лидер и духовный человек не имеет пятно какое-то на своей репутации, очень трудно потом как бы, ну, очистить это в глазах общественности, потому что есть люди категоричные, есть люди еще неразвитые, они будут с этим мнением жить и смотреть на нас. Вот, то есть, ну, на духовных лидерах большая ответственность. И вот здесь описываются четыре таких категории праведников, вот их репутация праведников. Они встают на путь служения Богу. И этот путь служения Богу, если они это практикуют искренне, помогает им оставаться праведниками. В платформе, на материальной платформе невозможно жить как праведник долго. Но человек может какие-то принципы соблюдать, ограничения, пока он, скажем, болен. Врач может пугать его болезнью, она будет прогрессировать. Как из достоверного источника. Фрейд известный психолог. Сейчас, наверное, мировая психология опирается как на один из толпов на учение Фрейда. Он, наверное, первый в Западной мире, кто изучил эту тонкую психологию секса, что она во всем присутствует, оказывается, даже у детей, то есть во всем она является основой. Это также, что говорится, что вот сексуальный как зов природы. Это была, собственно, ошибка Фрейда. То есть нужно быть осторожным, не нужно следовать силе, нужно уметь ее регулировать и контролировать. Это есть культура. Но Фрейд по-другому развивал свое учение. И сегодня сигары изо рта. То есть вот эта сильная доза никотина, яда всегда проникала в его полость рта, легких. И доктор был напуган. Это будет развиваться. И бросил курить на несколько дней буквально. Даже по страхам рака, смотрите, привычка оказалась сильнее. И в это время он писал учение, и его как бы завершение, вывод заключался в том, что в конечном итоге живое существо стремится к страданию. Он вот нашел этот, как бы, ну, тонкую, вот эту тонкую психологию, раскрыл, что есть тенденция к самоубийству, потому что есть инстинкт избавления от страданий, это смерть. Вот такой вывел закон. И вот пока он этот, создавал эту свою философию учения, рак прогрессировал, доктор практически вырезал ему всю полость рта изнутри. Вот, в этом состоянии сильного страдания, мучений, страха, сделал вывод, что смерть, она благоприятна. Позитивным образом соблюдать принципы счастья. Он вынужден совершать какие-то грехи, ошибки и принимать страдания как, ну, суть жизни, неотъемлемую суть жизни. И единственное средство избавления от страдания – это, конечно, ну, наверное, смерть. Что еще? Что еще можно освободить страдания? Но с точки зрения духовной жизни это не так. То есть душа вообще, в принципе, она не имеет такой природы страдать. Ее природа блаженна, полна знания и вечности. То есть сад, чит, ананда, вот тело души. Вечность, знание, блаженство. Как бы три ее природы, три ее основополагающие сути, три как бы таких духовных кита. Вечность, знание, блаженство. И ничего более не примешивается туда. Искусственно лишь добавляется, как покрытие. Сама душа всегда имеет эту природу. И если мы на духовной платформе знаете, регулирующей, которую мы питали, будет сильнее нашего ума или просто вот способность контролировать чувства. А в отличие от грешников, это комментарий Шрила Прабхупады, неверные в этом стихе следуют определенным предписаниям шастр. Их называют сукритина, праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы, морали и законы государства и в той или иной степени преданы Верховному Господу. Такие благочестивые люди делятся на четыре категории – страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. Чистому преданному служению чужды корысть и стремление к материальной выгоде. Определение чистого преданного служения дано Бхакти-расамрита-синдху. Бхакти-расамрита – способности, чтобы сделать это. И вот как он определяет чистое любовное служение, что это такое. Или как мы говорим, любовь. Знамя только как чувство, она говорит там. Анукули. То есть здесь бхакти, любовь к Богу, рассматривается как уттама. Над материей. Там нет ничего материального. Ни объектов чувств. Ни материальных желаний. Ни гун материальной природы. Ни последствий кармы, судьбы. Нет, то есть оно над этим находится, эта деятельность, вечная деятельность души. Перевод. Трансцендентным преданным служением Верховному Господу, Кришне, занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. Тут три момента. Ну, четыре учитывается. Значит, свободен от чего такой человек? Симптом как бы вот любви к Богу. Он свободен от стремления к материальной выгоде. Это значит, категория людей называется карми. Все, кто стремится к материальной выгоде, это карми называется. Например, слово карма. То есть это как есть. Йоги, карми, гьяни и бхакти преданные. Вот категории людей, разные классы людей. И здесь говорится, что большинство людей, ну, может быть, 90 с лишним процентов в основном в обществе, это карми. Люди, которые строят цивилизацию, чтобы иметь какие-то материальные условия жизни, выгоду. Комфорт, богатство, экономическое процветание, здоровье, то есть благополучное материальное существование. И вершина этого как бы вот пути, карма-канды, кармических, стремление – это райские планеты. Рай – то, что предлагают любые священные книги, это для людей именно с кармическим складом ума, которые не развили еще любовь к Богу, но они благочестивы, здесь говорится, они праведники, они уважают Бога. Они даже поклоняются Богу или следуют какой-то обрядовой какой-то культуре, могут слушать священников. С примесь материальной выгоды они могут еще быть жадными, может быть, скупыми, не знают, что нужно жертвовать. Вот, и это карми. Вот чистая любовь к Богу свободна от этих желаний. Нет желаний материальной выгоды. Другая категория описывается философские изыскания. Другая, как вот есть склонность людей, которые стремятся к накоплению знаний. Это тонкое чувство собственности. Если материальное накопление – это грубое чувство собственности, то философские знания, просто науки даже, вот ученость, репутация ученого, слава ученого – это тонкие накопления. То и другое называется на санскрите атяхара – накопительство. Что мы желудок набиваем – накопительство, что вещи накапливаем и деньги, что знания накапливаем. Это одна категория атяхара. И если чрезмерно человек стремится накапливать что-то, одно из этих – это препятствие на пути чистого, любовного, преданного служения. Но может возникнуть вопрос, естественно, здесь, ну как бы вопрос сомнения. Если человек не заинтересован на уровне бхакти, на уровне любви к Богу, к материальной выгоде, к богатству, к знаниям, то получается, что он остается в невежестве, в нищете. Это и есть духовная жизнь. То есть как можно сделать такой логический вывод из того, что здесь утверждается? Я думаю, что многие могут так и подумать, что тут описывается. А, нет, не так. Просто человек живет по другим законам и получает это по другим законам. На материальном уровне я должен сам заработать и сам как бы обрести плод. Мое, чтобы именно сказать, что вот это мое, я его сам добился, достиг этого результата. А на духовном уровне это приходит само по себе, без специальных желаний. Это закон природы. Вот этот закон природы не изучен еще наукой. Мы изучили закон природы, должен работать. Это нужно заработать собственным трудом. И закон, он охраняет твою собственность. Все законы так установлены. Если я что-то заработал, то по закону никто не имеет права посягать на собственность. Вот мы так живем с вами. Это закон. Закон такой природы. Но более высокие законы над вот этим эгоизмом не изучены еще. Это знают, может быть, сейчас единицы в обществе, в мировом обществе. Ну и они считаются очень великими людьми, и они могут оставлять какую-то целую культуру за собой, или там целую плеяду последователей, целое движение организовывать, если они освоили вот этот закон. Выше неведомый, невидимый закон для людей кармического склада или философского склада. Вот как раз вот это, в этом законе здесь и говорится в этих текстах сейчас. Аня пхилаш это шуньям. Смотрите, здесь описывается не только как с любовью и с любовью служит. Любовь. Вот по закону любви к ним приходит все само по себе. Не волшебство, не манипуляция, а это закон. И мы видим, что именно любовь, отраженная в этом мире, она и организовывает все эти отношения. Любовь матери и сына. И вот эта любовь, она и организовывает наши отношения, где мы стараемся просто служить друг другу бескорыстно, просто потому что есть любовь, это закон. Это может быть пример несовершенный, потому что тоже материальный, но хороший пример. Но на трансцендентном уровне Уттама он абсолютно чисто работает. То есть человек, который действует из любви к Богу, получает по милости Бога, говорится. Само по себе все приходит. С точки зрения материального, как бы, оценки, такие люди, они, их называют иногда, он не понимает выгоды, он не понимает, что обладает такими знаниями, все делает бескорыстно. Дурак. Конечно, хороший дурак. Замечательно, за ним даже и в сказках тоже описывается, вот третий был дурак. Вот с дураком-то сказочное, волшебное. А в остальном вся жизнь меркантильная, обычная, скучная выгода. Заработал, получил, или отобрал, или своровал, все. И общаясь с чистым преданным. И тоже становятся чистыми преданными. Что касается нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением, потому что они эгоистичны, не следуют предписаниям шастр, и они стремятся к духовным целям. Но если некоторым из них посчастливится встретить чистого преданного, пообщаться с ним, то даже такие люди могут стать чистыми преданными. Чистый преданный. Кто же такой чистый преданный? Почему не все люди стремятся общаться с такими чистыми преданными? Разумно люди, конечно, ищут духовного учителя, ищут человека в знании, кто бы мог позаботиться на самом деле с чистым сердцем о них, не эксплуатируя, не ожидая какой-то выгоды от последователя. А именно вот дух служения бескорыстного. На себе испытать это благотворное общение. Когда мы общаемся с чистым преданным, он ничего от нас не ожидает. И он распространяет эту любовь таким образом. И естественно, что ученик, если я ученик, то естественно я чувствую, что я должен, мой долг просто служить духовному учителю. Почему? Потому что он это предлагает Кришне. Все плоды моей деятельности должны дойти до Бога. И вот через представителя Бога это делать легко. Как государственные структуры собирают налоги, есть специальные отделы, которые занимаются этим. Как поддерживать государство, мы не знаем, куда деньги принести, что такое государство. Но есть отдельная структура, туда даете, государство получает. эту энергию для того, чтобы строить дороги, заботиться о образовании, о культуре, то есть это налоги необходимы. Если мы хотим служить Богу, то куда мы понесем, куда мы приложим свои усилия, как это сделать? Через живую ученическую преемственность. Да? Те, кто достиг чистого преданного служения, могут принимать служение от других, чтобы передать это служение вверх. Это их становится обязанностью. Как бы. Для общего блага, для блага всех живых существ. Для блага всех живых существ можете брать сколько хотите, сколько угодно. Можете брать миллионы, миллиарды. Можете владеть всем миром, если вы думаете о благе всех живых существ. Берите сколько хотите. Нет ограничений. Если вы думаете о своем собственном благе, берите ровно столько, сколько вмещает ваш желудок. Или ваша доля. Не больше. Больше не берите. И Шапанишат предупреждает. Не берите для себя больше, чем предписано природой. Не нужно накапливать бесконечное количество вещей, денег и недвижимости. Это принципы духовные. Итак, эти четыре праведников, им легко общаться с чистым преданным. Легко понять вот эту суть бескорыстной деятельности. И они, постепенно общаясь с чистым преданным, тоже становятся чистым преданным. Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду. И общаясь с чистыми преданными, снова становятся преданными Господа. Заметьте, сколько людей приходит к Богу. Ну, в религию также приходят, или к священным книгам, или к йоге они приходят, или к врачам сначала приходят, когда испытывают бедствия, страдания приходят, здоровье, например, большая проблема. Пока оно есть, не кажется, что это проблема. Но вот когда его нет, понимаешь, что здоровья может и не быть, а это становится серьезной проблемой. И тут человек ищет выхода какого-то. Что мне делать? Одна женщина как-то пришла ко мне, ее привела одна практикующая преданная. Была ее старая подруга, с детства, что ли, они выросли. Но уже прошло много времени, вот они встречаются, уже у них большие дети, уже как-то своя судьба у каждой. И выясняется, что у нее трагедия в личной жизни произошла несколько лет назад. Там был развод, то есть мужчина, кто она любила, считал своим мужем, в общем, он ее бросил, он ее изменил. Она пережила это очень тяжело, и в итоге рак. Раковая опухоль, и уже стадия серьезная вдруг обнаружилась. И вот эта ее подруга, моя знакомая, хочет ей помочь со страданием, ну, поставить ее, как бы привести на путь преданного служения, сказать, я боги, ну. И она вот в этом состоянии, когда понимает, что и врачи уже вряд ли помогут, может нет, то есть риск большой, жизнь поставлена на карту. Она сказала, ну, а что делать мне? Говорит, давайте я познакомлюсь с духовным учителем. Вот. Человек, который, ну, скажет тебе, да, духовное наставление. Вот. У него был случай, когда вот люди исцелялись через молитву. И так она ее привела. И я с ней стал разговаривать о жизни. Она мне рассказала всю свою жизнь. Человек был глубоко травмирован, конечно. Да. Еще достаточно молодых лет. Женщина красивая. Но она очень гордая при этом. И понятно, что пока есть гордость, конечно, будут в жизни большие трудности. Вернее, малейшая вещь может стать большой трудностью. Малейшая вещь может стать большой трудностью, если гордость у человека есть. Например, смерть родственника – это потрясение, но это не трудность, это закон природы. Это не надо понимать как конец нашего существования, как крушение нашей жизни. Это малодушие. Мы должны знать смысл жизни при этом также. А от судьбы это зависит, кто умрет, кто родится, развод или брак. То есть человек, обладающий духовным знанием, силой, он легче все это может перенести. Смиренный человек легко может перенести любые, ну, потрясения жизни, выжить в них и еще возвыситься больше. Но человек с сложным эго, вот эти вещи для него кажутся непреодолимы. И даже маленькие обиды, большая проблема для него. Ему очень трудно жить. И я вижу ее характер, как бы понимаю, как ей трудно вообще, собственно, да, вот жить в жизни, не говоря уже вот о таких потрясениях. Не выдерживает их. Тут смерть на пороге уже. И я ее спрашиваю, ну а если все-таки вот не исцелитесь. Как вы проведете остаток своих дней? Ну, что вы хотите? Предположим, вам осталось жить несколько дней, там, неделю или, может быть, месяц. Вы узнаете. Ну и как вы проведете это время? Хотелось бы знать, обратиться ли она к Богу или нет. Сказал, вот как бы я хотела. Я бы тогда хотела, если я поняла, что я обречена, подняться на крышу высокого здания, расправить крылья, говорит, и сброситься. Наслаждаться хотя бы, говорит, последним полетом. Ну, вот эта категория людей не предаются Богу. Не предаются Богу. Ни при каких обстоятельствах. Что-то мешает. А что ж такое мешает? Смертный грех, говорится, это гордыня человеческая. Мешает. Склоните голову перед Богом. Но здесь говорится, поскольку человек сукритен, а он совершал какие-то благочестивые поступки, служение. Помогал людям, может быть, строил больницы, или кормил голодных людей, давал пожертвования святым людям, читал священные книги. Это уже само по себе развивает человек из смирения, он становится сильным. Сильнее он может склонить голову перед высшим знанием, может признать и уважать того, кто выше, таких как отец, мать, духовных наставников. Он не придет к духовному наставнику, чтобы говорить какие-то глупости. Он будет задавать вопросы и получать наставления. Деятельность ради выгоды укрепляет ложную гордость. Ученость укрепляет ложную гордость, делает ее тоньше, изысканней. Вот это чувство собственного достоинства. Настоящее чувство достоинства, когда человек сознает себя слугой Всевышнего. Это настоящая гордость. Итак, занимаясь преданным служением Господу, они поднимаются над уровнем познания безличного Брахмана и Параматмы в сердце каждого и по милости Господа или его преданного понимают, что Бог является личностью. Итак, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию, избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми преданными. Пока преданные не достигнут уровня чистоты, их служение Господу будет осквернено перемесями кармической деятельности, стремления к мирскому знанию и так далее. Чтобы подняться на уровень чистого преданного служения, надо избавиться от всего этого. Накопленные знания, если они не связаны с Богом, как преданное служение, на самом деле их сравнивают с рисовой шелухой. Рис обрушивают, когда нужно же отделить это. Вот. Очень такая, знаете, твердая, пружинистая кожура у риса, очень прочная. Когда собирают рис, вот он такой окружен, такой прочной оболочки. Если рис оттуда вот выпулить вот так вот буквально, расколоть зерно, освободить, эта оболочка сворачивается, как пружинка очень прочная, в ту же самую форму зерна, но уже внутри пустая, легкая, как воздух. И вот вы видите иногда целую гору риса обрушенного, шелухи. Выглядит как рис в точности. Привлекает, ну, целая гора. Берете в руки, пусто. Вот сравнивается любое накопленное знание с рисовой шелухой. Мирское знание. И вы увидите сами, что все мирские знания, которые мы изучали, получали за это Нобелевские премии или уважение других людей за нашу ученость, они все равно забываются в обществе. И сами ученые постепенно понимают в этом непрактичность, опять же, вот это знание, которое нельзя применить на практике теоретической. И они сходят, вся наука сейчас опустилась на уровень бытовых каких-то изобретений. Заметьте, пожалуйста, от науки уже практически мало что осталось. Мало становится ученым. Все бытовая техника какая-то. Вещества какие-то новые пытаются создавать через химию. Нет науки, практически нет. Это просто манипуляции элементами. И когда человек обретает преданное служение, вот это называется как таковым знанием. Вот это реальный свет. Реальный свет. Представьте, включаете свет, вот это же реально. Вы видите? Вы видите, что и что? И вот света нет. Ну, при всем желании ничего не видит. И вот знание, преданное устроение, сравнивается с этим светом. Говорите, где Бог? Так и вы увидите его. Не надо придумывать. Во тьме. Или опираться на какие-то логические изыскания. Преданное служение позволяет видеть перед собой Бога и иметь отношение с Ним реально. Это никак не связано даже с какой-то религиозностью, потому что религиозность основана только на вере. Это очень практичный принцип. Преданное служение, оно практично. И следующий текст говорит, лучший из них, то есть четыре категории, страждущие, нуждающиеся в деньгах, нужда их гонит к Богу. Любознательные, которые просто изучают то, другое, третье, любознательные, интересуются также духовными знаниями. И люди уже конкретно ищущие абсолютную истину, думают, где и что такое абсолютная истина. Вот четыре категории. И лучшие из них тот, кто обладает совершенным знанием и всегда занят чистым преданным служением мне, я. Очень дорог такому преданному, и он очень дорог мне. Как это объяснить, интересный момент? Я сейчас попытаюсь что-то сказать с точки зрения знания. Например, Кришна — это красота. Тут нам понятно, может быть, что красота, она дорога нам. Привлекает это, ценится. Это что-то дорогое. Шедевры какие-то красоты, там красивый дом, архитектура, все сохраняется. И вот Кришна — это красота. И как красоту мы понимаем, да, это дорого, может быть, если это очень красиво на самом деле, как здесь говорится, божественная красота. О, замечательно. Но еще есть богатство Бога. Оно так же дорого, как сам Кришна. Почему? Не в мирском смысле, а в том смысле, что это можно предложить Кришне. Мы же его энергию используем для служения. Во всем его энергии. Это как Ганги поклоняются водой из Ганги. Самое чистое, нечего больше предложить. Вы берете из Ганги, воду Ганги, вот так вот заходите по пояс, и выливаете, и предлагаете с любовью эту же воду. Что можно Богу предложить? Все ему принадлежит. Поэтому это богатство нам дорого для служения, говорится. Вот этой красоте, которая очень дорога нам. Но здесь говорится также аспект знания. И это знание очень дорого нам. Высшее знание — это Кришна. Именно его красота, его форма, его деятельность, его игры, его духовное бытие. Вот оно знание. Вот это вершина знания. Божественное знание называется. Мы непосредственно с ним участвуем в этих играх. Мы души неотъемлемые. И вот это и есть то самое истинное знание, которое очень дорого. Кто я в этих играх, я должен знать. Вечные игры причем. Это захватывает душу навечно, говорится. Это вечные игры с Богом. Поэтому говорится, что если для вас Кришна друг, если вы достигли такого уровня, что вы понимаете его как друга, знание обрели такое, то этот друг вас никогда не предаст. Если вы обрели вкус отношений с ним как с сыном, этот сын никогда у вас не умрет. Если вы обрели с ним вкус отношений как возлюбленные два, здесь гопи — это духовные женские тела, так, не женщины, они души, но у них тела гопи, пастушек, и Кришна у него мужская форма, и там супружеские отношения, то этот супруг никогда вас не предаст. Вечно останется с вами. Не старится в духовном теле. И гопи тоже не состарится никогда в духовном теле. То есть эти отношения вечные. Очень дорог мне, значит, навечно. Да, когда люди тоже любят друг друга, они тоже клянутся навечно. Тоже это слово используют. Ну, это, конечно, понимаю, образно, потому что в этом мире не все вечное. Мы не умираем, как правило, в один день, мы в разные дни умираем. Ну, вот в материальном мире так вот не согласовано все. Но мы используем такие слова, когда любим кого-то. Очень дорог мне навечно. Но в данном случае буквально нужно понимать это навечно. Когда страждущие любознательные, те, кто остался без гроша, и те, кто стремится к высшему знанию, полностью очистятся от скверны материальных желаний, они могут стать чистыми преданными Господа. Из них тот, кто свободен от всех материальных желаний и постиг абсолютную истину, становится по-настоящему чистым преданным. По словам самого Господа, лучшим преданным является тот, кто служит Ему, обладая совершенным знанием. Познавая духовную науку, человек понимает, что его истинное «Я» отлично от материального тела. И затем постигает безличный Брахман и Параматму. Полностью очистившись, он осознает свое изначальное положение, положение вечного слуги и Бога. И так, общаясь с чистыми преданными, четыре типа праведников очищаются от материальной скверны. Из тех, кто находится на начальных стадиях преданного служения, человек, обладающий совершенным знанием о Верховном Господе, особенно дорог ему. Он познал божественную природу Верховной Личности Бога и посвятил себя преданному служению, поэтому он надежно защищен от материальной скверны. Здесь Прабхупада использует термин, который не использует больше никто. Мы проверили в интернете «Верховная Личность Бога». Никто не использует эти термины. То есть Бог как личность, как Верховная Личность. Верховную Личность нельзя постичь через процесс философский или через благотворительность. Личность постигается только через любовные отношения, служение. Любая личность подчиняется любви. Даже Верховная Личность. Он над всеми, он могущественный, мы знаем о Боге. Такие слова Божьи, он могущественный, недоступный. Неизмеримый, но он подчиняется любви как личность. Вот в чем секрет бхакти-йоги. Любая душа подчиняется любви, даже змей, когда чувствует ее. Конечно, проникнуть в сердце змеи труднее, чем в сердце, скажем, собаки. У собак уже больше чувствует любовь человека. Или, ну, люди особенно чувствительны к любви. Поэтому, говорится, эта форма жизни предназначена для служения Богу. Любовь, потому что сознает и стремится к этому. Ради любви человек может пожертвовать многим. И деньгами, и репутацией. Такие есть примеры в истории. Любовь для человека – это самый могучный фактор. И это важно нам занять свою любовь по назначению, в правильном направлении, не понапрасну. Любить нужно начинать с достойных личностей, прежде всего. И когда мы обретем духовную силу, эта любовь будет расширяться и на недостойных тоже личностей. Но мы должны сначала обрести могущество. Если мы сразу начнем любить недостойных личностей, с этого начнем, они нас утянут вниз. Сравнивается человек, который сам тонет в воде, находится, он не может много спасти людей, скорее всего, он вместе с ними утонет. Ему нужно выбраться сначала на берег самому. И с берега он может спасти огромное количество людей. Поэтому, если мы говорим о любви, сначала мы должны полюбить Бога, а потом уже все остальное. Вот это правильное будет вещь. Сначала освободить свою душу. Но мы хотим сразу полюбить детей, своих мужа, страну. С этого начинаем, и здесь у нас есть подводных камней очень много. Опыт имеют все здравомыслящие люди, как это непросто, оказывается, выжить в такой любви и остаться еще человеком нормальным. Текст 18, и здесь мы закончим сегодня, будут вопросы. Все эти преданные без сомнения возвышенные души, но того из них, кто постиг меня, я считаю во всем подобным мне. Служа мне с трансцендентной любовью, он непременно придет ко мне, высшей и самой заветной цели. Итак, здесь Бог, Кришна называет себя самой высшей заветной целью. Сам себя так называет. Это абсолютная истина. Если вы являетесь абсолютной истиной и говорите об этом, это не ложное «я», это истинное «я», говорит у вас. Но если вы не являетесь абсолютной истиной и думаете, говорите, что вы абсолютная истина, вот это ложное «я» называется. Поэтому мы не можем упрекнуть Бога, потому что Он говорит правду. Он и есть высшая абсолютная истина для всех живых существ, конечное пристанище, источник всех и цель всех живых существ. Всей эволюции, всех этих космических устройств. Цель только одна – вернуть душу, живое существо, через эти вот перипетии обратно к Богу, к высшей цели, которая указывается в Ведах. В Ведах указывается, что цель – абсолютная истина, но здесь сокровенная беседа Кришны и очень близкого, дорогого друга Арджуны, о чем он здесь и говорит. Есть такие души, очень близкие к нему. Он о себе говорит, потому что Арджуна ему не завидует. Если бы Арджуна завидовал, Кришна бы не сказал такую вещь, что я абсолютная истина. Если там есть зависть, человек не сможет согласиться с этим. Или согласиться, но внутри затаится у него странное, неприятное чувство. Зависть называется. Но у сердца Арджуны чисто. Он чистый преданный. И Кришна ему может сказать, я высшая абсолютная истина. И сияет при этом. И Арджуна в экстазе, когда видит. Не следует думать, что преданные, не обладающие совершенным знанием о Господе, недороги ему. Господь говорит, что все они возвышенные души. Каждого, кто обращается к Господу, какими бы ни были его мотивы, называют Махатма или Великой Душой. Господь не отвергает тех, кто служит ему ради материальных благ. Он отвечает на чувства каждого. Питая Господу добрые чувства, такие преданные просят у Него материальные блага и, получив их, выражают Ему благодарность. Так они тоже прогрессируют в преданном служении. Но преданный, обладающий совершенным знанием, дороже Господу, ибо его единственная цель – служить Господу с любовью и преданностью. Такой преданный не может и минуты прожить, не служа Господу. И Господь тоже очень любит его и никогда не расстается с ним. Здесь дается пример. Пример можно привести ребенка. Ребенок, который зависит от родителей. Природа ребенка такова, что он не принимает помощь от кого-то другого. Это его не умиротворяет. Представьте ребенка, потерявшегося в супермаркете. Много людей. Он видит много людей, но это его не успокаивает. Будет кричать, пока не придет мама. И мама слышит голос ребенка. Она чувствует, что он зависит только от нее, и только она может его. И она бежит туда немедленно, слыша голос ребенка. Вот так же поступает Верховный Господь. Он знает, преданный, он только от меня зависит. Он никому не обратится. Ни к полубогам, ни к сильным мира сего. Он как птица читака, он в облаках летает и никогда за водой на землю не спустится, он воду берет из облаков. Поэтому я сам буду заботиться о таком человеке. Он мой слуга личный, очень дорогой, самый дорогой, моя частичка. Это отношение. Шримад Бхагаватам говорится, садаво хридаям махьям, садунам хридаям техам, маттаньяттена джананти нахам тепьо мае апи. Те, кто предан мне, всегда пребывают в моем сердце, а я в их сердцах. Преданные думают только обо мне, и я тоже никогда не забываю о нем. Эти взаимности возникают. Как человек предается Богу, так же Бог отвечает. Чем больше мы предаемся, тем больше он отвечает. Если мы постоянно о нем, он тоже о нас постоянно. Верховного Господа и его чистых преданных связывают очень близкие отношения. Чистые преданные, обладающие совершенным знанием, всегда находятся под покровительством духовной энергии и необычайно дороги Господу. Находиться под покровительством духовной энергии означает быть бессмертным, находиться в знании и блаженстве, любви. Это значит быть под покровительством духовной энергии. И материальная энергия по-другому покровительству. Иной ракурс. Какие будут вопросы, пожалуйста? Итак, мы обсудили четыре категории людей, к которые не обращаются к Богу искренне. Вернее, это грешников раньше, которые обращаются искренне. Да, четыре праведных категории людей. Но упомянули и предыдущие категории. Вопросы из эфира или за аудиторией. Это у нас Алматы, где мы сейчас находимся. Тут у нас тоже есть своя аудитория. Присутствует, расслушает. Бхагавад-гиту интересуется. Искренне это как раз вот эти четыре категории у нас праведников тут присутствуют, все махатмы. Вот вы в камере их не видите, но я вижу очень хорошо. Я подтверждаю, что все они махатмы. В гите так написано. Это не моя выдумка, не моя лесть. Вот. Не все еще чистые преданные, как говорится в комментарии, но они уже общаются с Бхагавад-гитой, с духовными учителями, поэтому не все станут чистыми преданными. Вот, это процесс очевидный. Итак, какие вопросы?
Почему Иисус хулил первосвященников?
Почему?
Иисус хулил первосвященников.
Почему Иисус хулил первосвященников? Ну, потому что они стали падшими. Они стали падшими. По этой причине. Если он говорил, соль перестанет быть соленой, что вы с ней сделаете? А? Выбросите и все. Ну, так же с первосвященниками, если они уже перестали, потеряли качество святых людей, что вы с ними сделаете? То же самое. Все. Качество, он указывал на это. Что он про них говорил? Он говорил правду. Он видел, как они эксплуатируют людей. Как они обманывают людей своей, так сказать, святостью внешней, положением. А на самом деле они лицемерные, они жадные. Вот что он видел. Иисус видел такими глазами. А люди обычно не видели, потому что перед ними первосвященник, одежда первосвященника, большие храмы, люди не могли понять, что зло кроется в этих первосвященниках именно. Прежде всего. Которые утратили духовные знания, вот эту чистоту и бескорыстие. И просто эксплуатируют людей. Это проблема любой религии, когда религия эксплуатирует человека. Это большая проблема становится. И он говорил вещи, за что, собственно, его и казнили. Эти первосвященники. Обладая властью и влиянием на власть, они надавили на римского прокуратора Пилата, который не хотел казнить Иисуса Христа. Он видел его. Но он не хотел этого. Это хотели первосвященники. Даже прокуратор, этот язычник, не хотел казнить Христа, потому что он чувствовал, понимал, что это не обычный человек какой. Это первосвященники сделали. Прабхупада плакал, когда распяли Иисуса Христа, он говорит, они убили собственного гуру вообще. Гуру пришел, им дал им такую милость, раскрыл им духовные знания, миру, они взяли его, на крест прибили. Поэтому про них говорил, вы как гробы, первосвященники. Вы снаружи очень украшены, красиво, внутри полны нечистот. Это было правда. Там в храме торговлю устраивали. Он же брал этот кнут, бич, помните? Изгонял торговцев из храма. Тот Иисус, который проповедует ненасилие, любовь, избивал их там. Говорит, вертеп, превратили храм. Во что вы превратили храм Божий? Он пришел как Мессия. Мессия, он может судить именно. Почему не возмутились этим? Почему кто ты такой, что ты судишь? Бог только может судить. Мессия может, представитель Бога может это делать. Первосвященники признавали это. Описывается, там один или несколько первосвященников слушали его проповеди. И они понимали, что это не. Другие нет, другие, которые имели власть, подлинную нет. Это была его как бы задача освободить людей от эксплуатации религиозных. Кому он проповедовал? Блудницам и пьяницам, простым людям. И они слышали, что он говорил. У них не было зависти. Они были ближе к Царству Божию, чем первосвященники, потому что они считали себя грешниками, они были смиренными. И когда он шел в Иерусалим, ему дорогу выкладывали цветами и пальмовыми листами, и народ гудел, шумел, это было ликование. Он верхом говорит, на осле он ехал, и народ ликовал. И когда сказали первосвященники, вышли, кто это, люди с тобой, скажи, чтобы они замолчали все. Как и киртан был такой, прославление было, это киртан называется. Когда прославляют чистого прежде Бога, это киртан, говорит, остановите этот. Это, так сказать, любовь. Кто ты такой вообще? А Иисус что сказал им в ответ? Говорит, если я скажу им замолчать, они замолчат, то камни запоют. Кто ты такой вообще? Что ты себя такое заявляешь? Эти гордые первосвященники, которые не хотели уступать место никому. Мы тут святые люди, мы тут праведники, мы тут. И Христос пришел, он знал, говорит, меня предаст один из учеников. И вот на такой-то, на третий, на какой-то день я буду распят на кресте. Он знал, он пошел на эту миссию. Он понимал, что сделают первосвященники с ним. Что они еще могут сделать? Понтий сказал, я умываю руки. То есть я к этому не причастен. Я сделал все. Принародно руки омыл. Вот показал всем. Что не я казню этого человека. Не хотел брать на себя этот грех, так сказать. И Иисус сказал, что Иерусалим пострадает после этого. Вот это история Иисуса. И первосвященника.
Что делать, если пугает догматизм и сентиментальность, присущая церкви и прихожанам? Где искать единомышленников и достаточно будет ли чтения книг?
Не нужно бояться религии, нужно бояться безбожия. И вот тут важно отличить безбожие и религию. Безбожие может смешаться с религией. Поэтому нам трудно как раз вот разобраться в этом. Читайте книги, читайте Бхагавад-гиту, читайте все священные писания, которые вы знаете или хотите читать. Евангелие читайте, Библию читайте. Но прежде всего, зачем? Чтобы иметь ясное представление, философское понимание жизни, которое можно потом применить на практике. Говорите, религия смешана с сентиментальностью или фанатизмом. Да, это примесь материального всегда существует. Но если вы говорите о религии, прежде всего говорите о пророках, а не о людях. Последователи они несовершенны, а пророки совершенны. Поэтому давайте восстанавливать религию. Как? Обратите свой взор, медитацию на пророков, на совершенных личностей. Вот это называется религия. А вы не думаете ни об Иисусе, ни о Мухаммеде не интересуетесь, ни Богом не интересуетесь. Вы говорите на людей, смотрите и указываете на недостатки. Называете это религией. Да люди всегда, всегда грешны. Они и до Иисуса враждовали, во время Иисуса враждовали, после Иисуса враждуют. Они всегда такие. Зачем же вы называете религией, описывая поведение обычных людей? Нужно найти искренних людей. Да, они несовершенны, они еще грешат, но они искренне стремятся, вот с ними общайтесь. Они изучают, они практикуют, они борются за свою духовную жизнь. Вот это уже хорошо. И не нужно этих людей критиковать. Пока они искренние, не надо их критиковать, нужно враждовать с ними. Изгоните из религии вот эту зло выгоды, эксплуатацию, что Иисус сделал, трансцендентным знанием. Если вы отличите материю и дух, никто вас не обманет, никакая секта вас не обманет. А что это наука? А так вы предаетесь какому-то несовершенному человеку, а потом разочаровываетесь в религии. А почему тут религия? Надо обвинять свое невежество, прежде всего. Да, есть обманщики, но если вы в невежестве, конечно, вас будут обманывать. Есть две причины. У нас тоже есть причина, что нас обманывают. Если вы в знании, вас никто не обманет. Знание означает, вот если говорить, обобщить все. Различайте материю и дух, учитесь этому. Еще, ну, еще.
Один из вопросов как раз, где сейчас можно встретить такие божественные натуры?
Начните с себя. Начните с того, что вы должны стремиться самому стать божественным. Вот с этого начните. Естественно, вы в этом стремлении вы увидите все. В этом стремлении вы увидите все. Например, вы в степи или в лесу. В лесу, скажем. И вы хотите увидеть, где там выход. Посмотрите, есть зависимость. Насколько далеко вы хотите посмотреть, настолько вы будете смотреть на вершины, да, соизмерять, насколько высоко нужно подняться. Не так ли? Разве нет? От цели вашей зависит, на какую вершину вы сейчас подниметесь, чтобы увидеть ее. Вы должны это сделать. И когда вы подниметесь на эту вершину точку зрения, вы увидите, кто вам нужен. Сначала цель поставьте. Себя нужно научиться поднимать вверх. Не считайте, что вы уже умеете оценивать, кто духовен, кто не духовен. Оценить ваше искреннее стремление, вот тогда вы можете это распознать. Если нет стремления, вы не распознаете святого человека, глядя даже в глаза ему. Потому что он может выглядеть не так, как вы думаете. Может быть, нет бороды, длинных одежд или там рясы. Он может быть просто семейным человеком, и вы не увидите его, как обычный человек живет. А в сердце он чистый, преданный. Но если на самом деле вы поднимаетесь на вершину самосознания и хотите далеко увидеть, вот с этой точки зрения, вы увидите через Писание, вы это увидите через различные события жизни, историю. Если вы на самом деле далеко смотрите, вы сразу увидите, кто такой Прабхупада через его комментарии, сразу поймете. Это не написал обычный человек. Вы сразу поймете, что Иисус Христос не из этого мира, сразу прочитав это. У вас не будет сомнений, был он или не был, существовал или не существовал, это все глупости.
Что можно считать не пустой информацией, а стоящим знанием? За что бы вы давали Нобелевскую премию?
Я? Да. Я бы, наверное, всем преданным дал Нобелевскую премию. Каждый день бы давал по Нобелевской премии. Что они бы эту премию использовали очень хорошо. Они бы строили храмы, центры, они бы издавали книги, распространяли. Им нужно всем выдавать Нобелевские премии. Всем. Всем. Это махатма, мы же сказали, здесь читается. Все, кто искренне встал на этот путь, пусть он несовершенен, он уже махатма. Им уже управляет духовная энергия. И, конечно же, что и вот, если этот вопрос как бы заглянуть внутренним взором, что ценится больше всего в человеке, его, наверное, если он уже как бы духовно преуспел в чем-то, то его сострадание. Этого просто очень не хватает сейчас в мире. Вот с этой точки зрения могу вот указать на это качество. Есть много качеств прекрасных в святых людях. Но особенно важно вот сейчас это сострадание. Да?
Очень благодарен вам. У меня такой вопрос. Когда есть цель, и когда к ней стремишься, идешь, очень много народу, с кем ты раньше общался, отсеивается. И вот из вашего сегодняшней беседы полюбить возвышенную личность, и если ты будешь общаться с теми, кто ниже, они тебя потянут вниз. Отсеиваешь. И вот эта обусловленность, она мне дает понять, людям мне дает понять, что я гордыня какой-то или гордый. И как вот для себя какой-то вот для себя быть уверенным, что я на самом деле не гордыня это, а.
Ну вот ты прав. Ты прав в этом. Но это одновременно. То есть вопрос был в чем? Что когда начал практиковать духовную жизнь, то многие отношения как бы ушли с друзьями, знакомыми. И есть чувство такое, что это как бы из-за гордыни моей, что вот я возвысился над людьми, да, и гордость выросла. И они это почувствовали тоже. И как понять, гордыня это вот моя, или на самом деле я духовно расту? Я прав в этом. Скорее всего, то и другое присутствует одновременно, две вещи. Это и гордыня примешивается, но это также и духовный уже рост, то и другое. Вот, поэтому со временем, когда сердце будет очищаться дальше, мы увидим, что у нас пробудется сострадание ко всем, кого мы знали раньше. Может быть, сейчас еще нет сострадания, просто есть духовные знания, и мы уже выше, конечно же, мы уже выше, знаем еще что-то больше и делаем что-то лучше. Но позже придет и сострадание к этому на определенном этапе времени. Я не думаю, что это проблема какая-то большая. В развитии это не проблема.
За лекцию. Можете, пожалуйста, раскрыть, чем отличается понятие Бог от понятия абсолютной истины?
Чем отличается понятие Бог от понятия абсолютно истины. Прабхупада подчеркивает в одном месте, он говорит, что это понятие неравнозначное. Бог и абсолютная истина. Потому что Бог можно перевести как обладатель всего, Бог, управляющая сила всего. То есть это нечто, если только этим руководствоваться, то это нечто, ну, подавляющее меня, отбирающее у меня все. Он управляющий, он обладающий, ни у меня ничего нет, никаких прав, понимаете, он меня лишил всех прав, Бог ваш. Когда вы сказали, что есть Бог, я понял, что у меня нет больше никаких прав на жизнь вообще. Вот это понятие Бог. Это людям обычно предлагается этим словом, и которое их немножко вот так вот в сердце не входит. В разум входит, в сердце не входит. Абсолютная истина – это другой аспект как бы Бога, другая сторона ипостась Бога. То есть нужно знать его многогранным, многосторонним образом, чтобы в сердце принять. Абсолютная истина описывается как Джанмадия Сяйтага. Это Веданта Сутра описывает, и Бхагавата Пурана начинается с этой же строчки. Описание абсолютной истины. Читайте Бхагавата Пурана. Там говорится, что абсолютная истина, там большой комментарий идет. Джанма Ади Ясяйтага означает все, что имеет начало, рожденное, все, что появляется, исходит из него. Все зашло из него. Абсолютно все. Все, что мы видим, все, что появляется, все, что мы знаем и не знаем, и то, что появляется в нашем знании, все причина абсолютной истины. Это уже другая точка зрения. Я тоже сошел так из абсолютной истины, смотрите. Я ее часть. То есть мы уже осознаем свою причастность к Богу. Причастности, может быть, и нет, потому что у него он отобрал у меня все, и кто я такой, я никто. А тут я уже причастен. Он мой источник, смотрите. Это мой отец, так. Теперь я понимаю слово выражение «Бог-отец», так. Потому что мы с ним связаны. И еще сварат. Там много есть эпитетов Бога. Нужно его с разных сторон. Сварат означает, что у него нет причины своего существования. Он независим. Он еще сухридам, сарвабутанам. Лучший друг всех живых существ. Боже мой, там столько всего. Нужно изучать все это. Они одно слово «Бог» знают и больше ничего не знают. Многие люди понятия не имеют о Боге. Изучайте, это наука. Столько имен, тысячи имен Вишну, тысячи имен Нараяны, вот эти различные постаси Бога, это все имена. Изучайте эти имена. По этим именам вы поймете, кто такой Бог. 99 имен Аллаха, кто знает наизусть? 99 все знают цифру, но повторить никто не сможет, мало кто. Суфии знают всех, они их поют и танцуют. Они в экстазе танцуют, когда поют эти имена, понимаете? Вот. Они в этом трансцендентном знании могут находиться. Их вот за это уважают очень. Они очень принципиально чистые, духовно сильные, потому что они в Боге находятся, реально. Кто это практикует? У них такие же принципы, в чем разница? Я общался с суфиями. Такие же принципы. И танцуют, и поют, такая же практика с именем Бога. Но вообще их не 99, их безграничное множество, поэтому можно продолжать и дальше. До того, как мы увидим ослепительно привлекающую личность со всех сторон, безграничных качеств. И вот тут наш язык не устает обсуждать это, описывать это как красоту, знаете, захватывает. Всемогущий Бог, поэтому говорится. Не потому, что он заставляет, он захватывает нашу душу, он захватывает, это невозможно. Поэтому слово «Бог» — это, ну, условное обозначение, так скажем. Философское или какое-то. В математике много условных обозначений. Бесконечность восьмерочка такая вот, лежащая на боку, допустим. А как ее? Мы же не можем представить. Ну, условное обозначение. Бога тоже не может представить. Ну, условно назвали Бог. Все. Вот это надо раскрывать.
Как донести до людей, которые восхваляют материальный мир, что он был создан не Богом?
Как объяснить обычным людям, которые восхваляют материальный мир, что он создан не Богом? Восхваляя чудеса материального творения, они восхваляют Бога на самом деле. Как вы материю можете восхвалить? Покажите, что вы должны восхвалить? Камень? Или кусок древесины. Что восхвалить? Вы же восхваляете все вместе взятое творение, когда видите, что это разум, восхваляете разум, природа.
Например, восхвалят, о, классный Мерседес, у него там
такие... Мерседес?
Да,
iPhone, Мерседес. Но они восхваляют так человечество, ум, разум человека восхваляют.
Предметы какие-то, или там дом, там закрываются сами шторы,
открываются. Да. Но айфону они не поклоняются, да, верно же? Они говорят, это человек же, его разум создал.
Восхваляют его.
Восхваляют его достижения человека. Айфон – полезная штука. Вот кто-то же понял, да, мои потребности. Какой-то гениальный человек вообще создал айфон. Вся слава айфону, вся слава этому человеку.
Есть такие.
Машины, да. Ну, люди верят в машины эти. Они верят в самолеты, в пароходы. В машины, которые разбиваются все, и теплоходы, и пароходы, и самолеты. И есть люди, которые не верят в это, они не очень уверены в технике. А есть, которые верят в технику. Я одна с одним летчиком говорил, и он на пенсию уже ушел, пролетал всю жизнь. Ну и поскольку мне нет доверия к технике, мне кажется, может отказать двигатель, все случается, не так ли? Вот я так настроен был всегда. Я его спрашиваю, а... Не страшно было летать? Ну вот всю жизнь, да, постоянные рейсы, увеличивается шанс катастрофы какой-нибудь. Говорит, да почему? Говорит, двигатель работает, это крепкое, то все. Нет, все безопасно. Абсолютно. Я говорю, были какие-то эксцессы вот, в воздухе, сложности? Говорит, да, говорит, были. Спокойно, говорит. Шасси однажды, говорит, не раскрылось. Я говорю, как? И что делали? Я говорю, это живой, и как? Да, мы, говорит, топором прорубили это. Но нищие. Выбери шасси оттуда и сели. Да. Без проблем, не бойся. В моем понимании, так огромный риск вообще. Да, человека восхищаться научились. Действительно, человеком восхищаются больше, чем Богом. Потому что это уже недоступно могущество Бога. Люди не видят просто его. Как Прабхупада говорил, если вы увидите лающую собаку на улице, не обратите внимания. А если в цирке кто-то будет лаять, как собака, вы купите билет и будете смотреть. То есть через человека вы удивляетесь, когда человек что-то делает. Это удивительно. Когда Бог действует, вы просто не замечаете. Собака ходит по городу. Городская, в столице живет. Она ходит по городу и смотрит. Глазами тоже, у нее глаза есть. И люди тоже ходят по городу, тоже смотрят. Туда-сюда, туда-сюда. И что они думают, интересно? То-то другое. Живут в столице. Собака все-таки смотрит на помойки, там кости какие-то, верно? Для нее столица — это просто помойки с костями. Она смотрит на офис, на аэропорт и на машины, она вообще этому значения не придает. Не удивляется. Как только увидела самку, о, сразу уши навострила, побежала туда. Вот вся ее, так сказать, все ее сознание. Но человек видит супермаркеты, он понимает, там деньги, правила дорожного движения, техника, машина, сколько всего создано, сколько всего удивительно, столица, понимаете, тут Кремль, тут история, тут, понимаете, Лобная площадь, там Ленин, там Махатма, Самадхи. У него эти ценности, он все это понимает, осознает, понимает, воспринимает все. А собака смотрит, где тут кости. Махатма ее не интересует. Только в плане костей не интересуется Махатма и все. Извините за такую шутку. Но собака и собака. И человек тоже должен научиться как-то видеть вещи божественные. Такие есть проявления, люди мыслящие, все практически, человечество мыслящие люди как-то это осознавали прямо или косвенно. Что есть высочайший разум. Я спросил просто одного пожилого человека в советские времена. Я только-только начал работать, там закончил учебное заведение, и вот один пожилой человек, коммунист, работает на заводе, там он исполняет.